Слышали? Зэкам ничего не положено слышать, но они всегда все слышат. Слышали, как приезжий сказал, что колбасы он не хочет. Начальник же отдела тюрем уговаривал его покушать. Подслушал это через перегородку зэк, который пошел к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население Шарашки пришло к выводу, что приезжий все-таки арестант, и удовлетворенное легло спать. Где ночевал приезжий в ту ночь, историки Шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца, куда позже арестантов уже не пускали, один простецкий зэк, косолапый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу. «Ну, браток», — толкнул он его в грудки, — «откуда? На чем погорел? Садись, покурим». Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледно-лимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе, и в сердцах сказал: «Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами, разговоришься». Но гады из стеклянной банки в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лаборатории на третьем этаже нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотографов. Втеснили туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окно, выходившее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы. Сама же лестница на север, так что свет и днем еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство после колебаний определило все же решетку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения. Тогда-то и окрестили приехавшего железной маской. Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним. Видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке, или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять было недозволено. Железная маска был так желт и тощ, как бывает доходной зэк после хорошего двухлетнего следствия, однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии. Много позже, когда железная маска уже стал являться на работу в «семерку», зэки узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в отделе особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках. Иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарши, кричал: «Ты мимо чьего кабинета топаешь, хам? Как твое фамилия?» Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своем одиночестве он все читал книги: «Борьба за мир», «Кавалер золотой звезды», «России славные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачева, и с ним случилось чудесное превращение. Он и сам стал писать стихи. Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острее, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил мудрого вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна, ему, кстати, готовили отдельно, и не разлука с семьей, его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночевкой, вообще не примитивные животные потребности. Горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича. Больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелее переносить заключение, чем окружающие беспринципные сволочи. Рубин был коммунист. Но, услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки. Стал избегать Мамурина, даже прятаться от него. Все же свое время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь. А Мамурина стегала безутишная, как зубная боль, стремление оправдаться перед партией и правительством. Увы, все знакомство со связью его начальника связи кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому работать он, собственно, не мог. Мог только руководить. Но и руководство, если бы это было руководство делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположение лучшего друга связистов. Руководить надо было делом заведомо надежным. К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадеживающих дела. Вокодер и Семерка. По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и лишь впряженные более тяжелой рукой в одну колесницу не могли из нее вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в акустическую для разработки системы «Vocoder», что значило по-английски «кодированный голос», а по-русски было окрещено «аппарат искусственной речи», но это не привелось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы. Самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в «семерку», лабораторию номер 7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе. Мамурин избрал для себя «семерку», потому что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчиненному Ройтману, и потому что в министерстве тоже считали разумным, чтобы за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз. С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте. Разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса Родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щек, отклоняя пищу и сон, таял на руководстве до 2 часов ночи, переведя «семерку» на 15-часовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в «семерке», ибо над Мамурином не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств. Туда, в «семерку», и пошел Яконов, когда оставил Веренева с Нержином у себя в кабинете. Глава 12. «Семерка». Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара, так и среди 300 зэков Марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута «семерка». Все в институте знали ее истинное наименование. Лаборатория клиппированной речи. Но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово «клиппированное» было с английского и означало «стриженная речь». Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый, глуповатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов. Однако принято было, что только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клипировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах. Клипирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить новый афон или гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевести самолетом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет. То же в пакетиках-импульсах надо было сделать и с речью. Да еще воссоздать ее так, чтобы не только было все понятно, но хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит. На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством. В случае успеха разработки ближайшие к ней зэки получали все – свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве. Остальные же не получали ничего. Ни дня скидки со сроку, ни 100 граммов водки в честь победителей. Середины не было. Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале, самые цепкие арестанты старались попасть в семерку, чтоб из нее выскочить на волю. Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие того же духа. Но проницательный Яконов выбирал в семерку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин, в больших роговых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осужденный на 10 лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. В шутку Амантая считали старейшим работником фирмы, ибо, кончив радиоинститут в июне 41 года и брошенный в месиво смоленского направления, он, как татарин, был извлечен немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда ее руководители еще подписывались в письмах «Мит Хайль Гитлер». Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфина он попал по ошибке неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛАГа. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфина быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радиоизмерений. Еще тут был инженер Храбров, большой знаток радио. В группу номер 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился семеркой, никак не включался в ее бешеный темп, и Мамурин тоже тяготился им. Наконец, долгоруким, молниевидным спецнарядом суда в Марфинскую семерку был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря, мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бабынин и сразу поставлен надо всеми. Бабынин был взят из самого зева смерти. Бабынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний. Семерка была такая же комната, как акустическая, только этажом над ней. Также она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в ее углу одоробла акустической будки. Яконов по несколько раз на дню бывал в семерке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперед и захлопотали еще радостней и быстрей. Да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер в просвет на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтен и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок. Мамурин поднялся навстречу Яконову, как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых зэков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его изможденного лица и костлявой фигуры. То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах нежильца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость. Антон Николаевич, перестроили на каждый 16-й импульс, и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю. Почитать и послушать — это была обычная проба качества телефонного тракта. Тракт менялся по несколько раз в день. Добавкой или устранением, или заменой какого-нибудь звена. А устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, не в доспех за конструктивными мыслями инженеров. Да и расчета не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем Нержином. Привычно подчиненные единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошел в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включенные на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось нечто ужасное. Звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродство своего детеныша, так Яконов не только не сдергивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное, нарочито четкое чтение. К тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок. Поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это угадка, и забывал, что это угадка, и все более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше. И ему хотелось поделиться с Бабыниным. Грузный, широкоплечий, с головой демонстративно остриженный наголо, хотя на шарашке разрешались любые прически, Бабынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото осциллограммы, мерил остриями измерителя. Этот Бабынин был букашка мироздания, ничтожный зэк, член последнего сословия, бесправнее колхозника. Яконов был вельможа. И Яконов не решался отвлечь Бабынина, как ему этого не хотелось. Можно построить Empire State Building, вышколить прусскую армию, взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего. Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей. Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей. Бабынин знал все это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку, не раздражать его. Негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие также разговаривают с Бабыниным. Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина. «Лучше, Яков Иванович, определенно лучше. Хотелось бы Рубину дать послушать. У него ухо хорошее». Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него ухо хорошее. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией, но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего хорошего уха он и держался тут прочно, пока еще прочнее не окопался капитальной работой «Русская речь» в восприятии слуха синтетическом и электроакустическом. Позвонили в акустическую за Рубином. Пока ждали его, стали уже по десятому разу слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови с напряженными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что лучше, что намного лучше. Идея перестройки на 16 импульсов принадлежала ему, и он еще до перестройки знал, что будет лучше. Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на 32 импульса. Двое услужливых электромонтажников Любимичев и Серамаха, разодрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом, и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало намного разборчивее. Бабынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму. Черная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме «семерки», должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, зэки уходить спать, а вольняшки бежать к остановке автобусов, ходящих попозну уже реже. Илья Терентьевич Храбров, задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжелой поступью прошел за стеллаж к Потапову. Храбров был вятич и из самого медвежьего угла, из-под Кая, откуда сплошным тысячеверстным царством ни в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛАГ. Он навиделся и понимал больше многих. Ему иногда становилось так не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять свое ощущение справедливости, пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засевались поля. Но несколько лбов сыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка, и Храбров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь. Под доносами стукачей пришлось замолчать Храброву и в лагере. Сейчас благоразумие требовало, чтобы он толпошился средь общей работы семерки и обеспечил бы себе, если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшаяся лично его, поднялась в нем до той высоты, когда уже не хочется и жить. Зайдя за стеллаж Потапова, он преклонился к его столу и тихо предложил: «Андреич, смываться пора. Суббота». Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защелку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил: «Как, Теренч, подходит по цвету?» Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Храброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал: «Ну зачем раздражать дракона? Читайте передовицы правды. Время работает на нас. Антон уйдет, и мы тотчас же испаримся». У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе. Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к 11 часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нерабоче, хотелось только идти скорее в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта семерки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 Гц должен проходить хуже. Этим подходом к делу сразу проявлялся специалист. Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «жирные сазаны ушли под палубу» и «вспомнил, спрыгнул, победил», известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубином для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть. Гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, еще беспокоит его форманта «ж», и вовсе не идет столь характерное для славянских языков сочетание согласных «всп», над чем и надо поработать. Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что значит «тракт стал лучше». Бабынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо: «Глупости. Лапать вправо, лапать влево. Не наугад щупать надо, а метод искать». Все неловко замолчали под его твердым, неотклоняемым взглядом. А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал к портсигару розовую защелку. Все 3 года немецкого плена Потапов просидел в лагерях и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да еще и не пользуясь никакими инструментами. Никто не спешил уйти с работы. И это было накануне украденного воскресенья. Храбров выпрямился, положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф. Он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера. Мамурин бледно полыхнул ему в спину: «Илья Теренч, а вы почему не послушаете? И вообще, куда вы направились?» Храбров также неторопливо обернулся и, искаженно улыбаясь, ответил раздельно: Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте. В данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдется все благополучно, проследую в тюрьму и лягу спать». В наступившей трусливой тишине Бабынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался. Это был бунт на военном корабле. Словно собираясь ударить Храброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо: «То есть как это спать? Все люди работают, а вы спать?» Уже взявшись за ручку двери, Храбров ответил едва на грани самообладания: «Да так, просто спать. Я по конституции свои 12 часов отработал, и хватит». И уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась, и дежурный по институту объявил: «Антон Николаевич, вас срочно к городскому телефону». Яконов поспешно встал и вышел перед Храбровым. Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Храброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой еще до войны аварии с мотоциклом. Звонил Яконову замминистра Селивановский. К 12 часам ночи он вызывал его в министерство на Лубянку. И это была жизнь. Яконов вернулся в свой кабинет к Вереневу и Нержину. Отправил второго, первому предложил подъехать в его машине. Оделся, уже в перчатках вернулся к столу. И под записью Нержина «списать» добавил «и Храброва». Глава 13. И надо было солгать. Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но еще не почувствовав его до конца, вернулся в акустическую, Рубина не было. Остальные были все те же. И Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза. «Спокойно, парниша», — задержал он Нержина, взброшенный пятерней, как автомашину. «Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете?» И вспомнил: «Да, а зачем вас вызывали?» «Кэске пассе». «Не хамите, Валентайн», — хмуро уклонился Нержин. Этому однодансу своей науки он не мог бы признаться, что отрекся, только что отрекся от математики. «Если у вас неприятности, могу порекомендовать, включайте танцевальную музыку». «А чего нам огорчаться? Вы читали этого? Как его?» «Ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем. Сам лопатой не ворочает, других призывает. Ну вот это, моя милиция меня стережет в запретной зоне, как хорошо». Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду: «Вадька, осциллограф включи-ка». Нершин подошел к своему столу, еще не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки ее подрагивали. «А где борода, Серафима Витальевна?» «Его тоже Антон Николаевич вызвал. В семерку», — громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, еще громче слышно всем попросила: «Глеб Викентьевич, вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Еще есть полчаса». Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени внятности. «Ну где же я вас проверю в таком шуме? А в будку пойдемте». Она со значением посмотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные тушью на ватмане, и прошла в будку. Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полую аршинной толщины дверь на засов, потом протиснулся в маленькую вторую дверь и еще шторы не сбросил. Сима повисла у него на шее, привстав на цыпочки и целуя в губы. Он подобрал ее на руки, легкую. Было так тесно, что носки ее туфель стукнулись о стену. Сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил. «Что вас Антон вызывал? Что было плохого? А усилитель не включен? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать? Что было плохое? Почему ты думаешь, что плохое? Я сразу почувствовала, когда еще звонили, и по вас вижу. А когда будешь звать на «ты»? Пока не надо. Что случилось?» Тепло ее незнакомого тела передавалось его коленям и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. И память юности не у каждого обильна. Симочка была удивительно легка. Кости ли ее надуты воздухом, из воска ли ее сделали, она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объеме перьями. «Да, Перепелочка, кажется, я скоро уеду». Она извернулась в его руках и, роняя платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала. «Куда?» «Как куда?» «Мы люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли». «В лагерь», — рассудливо объяснял Глеб. «За что же?» — не словами, а стоном вышла из Симочки. Глеб смотрел близко и даже недоуменно в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам. Можно было и остаться, но в другой лаборатории. Мы все равно не были бы вместе. Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле, таково было арестантское крайнее положение, что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом, и, оставшись в акустической, с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки. А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала. Эти минувшие недели после первого поцелуя. Зачем было щадить Симочку, жалеть ее призрачное будущее счастье? Вряд ли найдет она жениха. Все равно достанется кому-нибудь так. Сама идет в руки. И с таким испугом стучит у обоих. Перед тем, как нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет. Мне жаль будет уехать так. Я хотел бы увести память о твоей, вообще оставить тебя с ребенком. Она, стремглав, опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову. «Перепелочка, ну не прячься. Ну, подними головку. Ну, что ты замолчала? А ты хочешь?» Она вскинула голову и изглубока сказала: «Я буду вас ждать. Вам 5 осталось. Я буду вас 5 лет ждать. А вы, когда освободитесь, вернетесь ко мне?» Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая. Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но все равно, как если бы и на Марсе. А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, еще были в письменном столе захороненные его этюды о русской революции, забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли, его первые нащупывающие формулировки. Ни клочка записей не выпускали с шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок. И надо было солгать сейчас. Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки. Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой. Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать ее маленькие, неокруглые плечи, оголенные из-под блузки его руками. «Ты меня как-то спрашивала, что я все пишу да пишу?» — с затруднением сказал он. «А что, что ты пишешь?» — любопытливо спросила Симочка. Если б она не перебила, не спросила так жадно, он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила, и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям. Вот эти доверчивые любящие глаза, они вполне могли работать на оперуполномоченного. Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он, она. Так это могло быть подстроено? «Так, историческое», — ответил он. «Вообще историческое, из петровских времен. Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет, я еще буду писать. А куда я все дену, уезжая?» И подозрительно углубился глазами в ее глаза. Симочка спокойно улыбалась. «Как куда? Мне отдашь, я сохраню. Пиши, милый». И еще высматривала в нем. «Скажи, а твоя жена очень красивая?» Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что ее стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а раскраснелая в растрепанной одежде стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу. «Дьер, вскоп, штаб». «Да, я слушаю». «Что, Валентин Мартынович? Двойной диод-триод? 6G7 нету, но, кажется, есть 6G2. Сейчас я кончу таблицу и выйду. Гвен, Жан». И отпустила клапан. И еще терлась головой о грудь Глеба. «Надо идти, становится заметно. Но отпустите меня». Но в голосе ее не было никакой решительности. Он плотнее охватил и сильно прижал ее к себе, вверху, внизу, всю. «Нет, я отпускал тебя, и зря, а вот теперь нет. Опомнитесь, меня ждут, надо лабораторию закрывать». «Сейчас, здесь», — требовал он и целовал. «Не сегодня», — возражала она послушная, — «когда же? В понедельник. Я опять буду дежурить вместо Лиры. Приходите в ужинный перерыв, целый час будем с вами. Если этот сумасшедший Валентули не придет». Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери, Сима была уже застегнута, причесана и вышла первая неприступно холодна. Глава 14. Синий свет. Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запузырю, чтоб не раздражало. Не попадешь. А с 5 метров чего не попасть? Спорим на завтрашний компот? Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь. Ну, 6. Ведь вот гады чего не выдумают. Лишь бы зэком досадить. Всю ночь на глаза давит. Синий свет? А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристип Иванович, вы не спите? Не откажите в любезности. Подайте мне наверх один мой сапог. Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать. Но ответьте прежде. Чем вам не угодил синий свет? Ну, хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют. Светит он мягко. И мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама. Мама в голубых погонах. Вот вам, пожалуйста. Разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил, в любой камере, по любому мельчайшему вопросу, о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину. А что? Лампадке здесь было бы под стать. Ведь это бывший алтарь. Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили. Дмитрий Александрович, что вы делаете? В декабре окно открываете. Пора это кончать. Господа, кислород как раз и делает зэка бессмертным. В комнате 24 человека, на дворе ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга. И даже на полтора. На верхних койках духотища. Эренбурга, как вы считаете, по ширине? Нет, господа, по длине. Очень хорошо упирается в раму. С ума сойти. А где мой лагерный бушлат? Всех этих кислородников я послал бы на Оймякон, на общее. При 60 градусах ниже нуля они бы отработали 12 часиков. В козлятник бы приползли, только б тепло. Ну, в принципе, я не против кислорода. Но почему кислород всегда холодный? Я за подогретый кислород. Что за черт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет? Валентуля, вы фраер. Вы бродили бы еще до часу. Какой вам свет в 12? А вы пижон. В синем комбинезоне надо мной пижон. В лагерной зоне как хорошо. Опять накурили. Зачем вы все курите? Фу, гадость. Эй, чайник холодный. Валентуля, а где Лев? А что, его на койке нет? Да книг 10-2 лежит, а самого нет. Ну, значит, около уборной. А почему около? А там лампочку белую вкрутили. И стенка от кухни теплая. Он, наверное, книжку читает. Я иду умываться, что ему передать? Да, стелит она мне на полу. А себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба. Ну, такая сочная. Друзья, я вас прошу о чем-нибудь другом. Только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей это социально опасный разговор. Вообще, орлы, кончайте, отбой был. Не то что отбой, но, по-моему, уже гимн слышно. Откуда-то? Спать захочешь, уснешь, небось. Никакого чувства юмора. 5 минут сплошь дует гимн. Все кишки вылезают. Когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой? А позывные? Для такой страны, как Россия, жабьи вкусы. В Африке я служил у Роммеля. Там что, плохо? Жарко очень, и воды нет. А в Ледовитом океане есть остров такой, Махоткина. А сам Махоткин, летчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию. Ну, Михаил Кузьмич, что вы там все ворочаетесь? Ну, повернуться сбоку на бок я могу? Можете. Но помните, что всякий ваш, даже небольшой поворот внизу, отдается здесь наверху громадной амплитудой. Вы, Иван Иванович, еще лагерь миновали. Там вагонка четвертная. Один повернется, троих качает. А внизу еще кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведет и наворачивает. 12 баллов качка. И ничего, спят люди. Григорий Борисович, а когда вы на шарашку первый раз попали? Я думаю, там пентот поставить и реостатик маленький. Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет, на полу не оставит, под голову ложит. В те года на полу не оставляй. В Освенциме я был. В Освенциме, вот страшно. С вокзала к крематориям ведут, и музыка играет. Рыбалка там замечательная, это одно, а другое охота. Осенью час походишь, фазанами весь изувешен. В камыши зайдешь, кабаны, в поле, зайцы. Все эти шарашки повелись с 930 года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом Рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших ученых. Начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию. Обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторское бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаевичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живет в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, покурят, скучно. Может, изобретем что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке. И в этом основная идея шарашек. Друзья, новость. Бабынина куда-то повезли. Валька, ну не скули, подушкой наверну. Куда, Валентуля? Как повезли? Младшина пришел, сказал надеть пальто, шапку. И с вещами? Без вещей. Ну, наверное, к начальству большому. К Фоме? Фома бы сам приехал, хватай выше. Чай остыл, какая пошлость. Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя. Как это мне надоело. Спокойно. А как же мешать сахар? Беззвучно. Беззвучно проходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась новая звезда, мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадет. Что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце — новая звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?
Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить. Ха, примитивно. Какой чай холодный. Сельмо, он хочет жить.
Валька, куда повезли Бабынина?
Откуда я знаю? Может, к Сталину?
А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?
Меня? О, парниша, я б ему объявил протест по всем пунктам.
Ну, по каким, например?
Ну, по всем. Пар экзампль. Почему живем без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.
Прянчик, заткнись. Все спят давно, чего разорался?
Но если я не хочу спать? Друзья, кто курит, прячьте огоньки, идет младшина. Что это он, падла? Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант. Долго ли нос расшибить? Прянчиков, а? Где вы? Еще не спите?
Уже сплю.
Оденьтесь быстро.
Куда? Я спать хочу.
Оденьтесь, оденьтесь. Пальто, шапку.
С вещами?
Без вещей. Машина ждет. Быстро.
Это что, я вместе с Бабыниным поеду?
Уж он уехал, за вами другая.
А какая машина, младший лейтенант? Воронок?
Быстрее, быстрее, победа!
Да кто вызывает?
Ну, Прянчиков, ну что я вам буду все объяснять? Сам не знаю, быстрей.
Валька, сказани там.
Про свидание скажи. Что, гады, 58-й статье «Свидание раз в год»?
Про прогулки скажи, про письма, про обмундирование.
Ротфронт, ребята! Ха-ха, адье!
Товарищ младший лейтенант, где, наконец, Прянчиков?
Даю, даю, товарищ майор. Вот он.
Про все, Валька, кроши, не стесняйся.
Оп, псы разбегались среди ночи.
Что случилось?
Никогда такого не было.
Может, война началась? Расстреливать возят?
Тю на тебя, дурак. Кто бы это стал нас по одному возить? Когда война начнется, нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях в 45-м.